В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Мой гость сегодня... Собственно, Ирена Лесневская. Раньше было бы... Добрый вечер, Ирена Стефановна. Раньше было бы очень просто. Да. Глава РЕН-ТВ, да? Сейчас это называется президент холдинга РЕН Медиа Групп. Сложнее стало.
Ну, сложнее не стало. Старого Рена, а нового Рена. Я же не отказываюсь от своего имени.
Имя осталось... Нет, я имею в виду не имя, но
у
имя...
них осталось
ваше имя.
Как-то РЕН. ТВ?
Да. С этого, пожалуй, начнем. Вы посматриваете, как там дети брошенные?
Вы знаете, а там нечего посматривать, кроме Марьяны. Марьяна, и изредка новости смотрю поздние. Они все-таки все еще отличаются от того, что делают остальные.
Я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 9614 3, абонент Радио Свобода. Электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Ну, в каком-то смысле, я думаю, сюжет еще не закончен. Я имею в виду не сюжет РЕН-ТВ, а вообще сюжет нового российского демократического телевидения. Вообще сюжет демократической России. Я думаю, что он еще не закончен. Он, большая игра еще продолжается. Но какие-то...
Какой вы наивный.
Наивный считаете, да?
Ну, даже не наивный, а просто такой законченный оптимист.
В общем, это синоним идиота. Я понимаю, вы просто постеснялись сказать это слово. Нет, на самом деле, смотря какими периодами оперировать. Я не говорю о том, что в 2008 году у нас будет Вацлав Гавел, да, президентом.
Значит, как было бы здорово.
Ну, неплохо было бы.
Он плохо себя чувствует.
Да, во-первых, да. Во-вторых, он, к сожалению, для нас, к счастью для чехов, он чех.
Да.
Да, завести бы своего. Даже если бы, да и наверняка есть, но мы не чехи. Дело не в том, что Вацлав Гавел не русский, а дело в том, что мы не чехи. Но я о другом. Смотря, повторяю, о каком периоде мы говорим. Когда я говорю о том, что игра не закончена, я имею в виду все-таки более длинный период. Я не думаю, что возможно возвращение в исходную точку. Мне кажется, что то, что они вынуждены по сю пору оперировать демократической лексикой, то, что они привязаны накрепко своими финансовыми планами на жизнь к Западу, да? То, что в России уже все-таки образовалось некоторое количество людей, свободных не декларативно, а по факту жизни, ну, со своими бизнесами, с выросшими детьми, которые думают, что им, не знают, что им кто-то может запретить куда-то поехать или что-то прочесть. Я думаю, что в этом смысле игра окончательно не проиграна. Так вот, вопрос в этой связи. Вот с этой точки, с 2007 года, взгляд на историю 2000-2001 года, историю, которая началась с приходом Путина, уничтожение СМИ и двух тактик поведения приличных людей, подчеркиваю, там, приличных людей. Одна тактика заключается, это тактика Джордана Бруно, да, вот, другая тактика галилеевская. Да, будем сотрудничать, время идет, никуда оно не денется, потом выяснится, что оно все равно круглое, а мы пока будем работать, будем выпускать новости, делать программы, а там посмотрим. Как, на ваш взгляд, какая тактика более оправдана?
Вы знаете, и та, и та. Это, к сожалению, люди абсолютно разные. Нельзя требовать...
К счастью, они абсолютно разные.
Да, или к сожалению, или к счастью, да. Нельзя человека требовать, чтобы он поступал ровно так же, как поступаешь ты, или человек, которого ты там безумно уважаешь, и он идет на сожжение ради спасения всего человечества. Это невозможно. У каждого свои обстоятельства, свои отношения с миром, с журналистикой, с профессией и так далее. Многие не знали, вот мы сейчас с вами разговаривали о харте журналистов. Я вас уверяю, 99% перед эфиром не знают, что такое харте журналист.
90% журналистов.
Журналистов, конечно. 99,9%, я думаю, работающих сегодня. Поэтому о том, что нельзя умалчивать информацию, что нужно, мгновенно узнав информацию, информировать, и не прикладывая никаких эпитетов,
да,
давать точку зрения, да, и той стороны, и другой стороны.
Нельзя давать свою точку зрения,
свою точку зрения, да, и так далее. Поэтому это все очень сложно. А что касается 2000, рубежа 2000-2001 года, то как бы я же тоже была в этой обойме, да? Мы понимали, что ельцинская эпоха кончилась. Но мы не понимали, что началась эпоха КГБ. Вот этого мы не понимали.
А что так не понимали-то?
Не понимали.
А как это? Вот удивительно. Вы меня называли наивным только что, я вам возвращаю.
Вы знаете, что просто представить себе те 15 лет, то, как открыты были двери КГБ, чуть ли не показано каждый жучок, где, в какой квартире, посольстве, доме открыты архивы. То есть, казалось бы, эта эпоха та рухнула, и мы открыты миру и друг другу. И не может быть снова стукачества, не может быть снова каких-то таких вещей, от которых мы бежали. И бежали довольно искренне.
Напоминаю, это вы называли меня наивным, да? Продолжайте.
Ну, хорошо.
Но вы имеете дело с вредным человеком. Давайте.
И казалось, что Владимир Владимирович, который учился в России, но жил все-таки очень много лет за рубежом, любил пиво, общался с приличными
людьми.
Нашли
за рубеж.
Ну, все равно. И там имел какое-то образование и работал с Собчаком, внешнеэкономическими связями занимался и так далее. Казалось, другое поколение, не замазанное тем КГБ. А в КГБ все-таки отбирали или самых подлых, или самых лучших.
Ну, в общем, да. Вот. Вы считали, что вы имеете дело с самым лучшим?
Ну, так казалось, языки знает, вообще такой непротивный.
Это потрясающий довод. Я его слышу тысячный раз. Языки знает.
Нет, ну многие женщины так реагировали на него.
Ну, приличный человек. Это знаете, как было? Интеллигент,
не интеллигент. Я очень верила Ельцину. Вы знаете, мне казалось, что меня очень смущало, что во всем этом был Березовский замешан. И что он организовал эту «Единую Россию», что его подача... Да, я знала, и меня это приводило в ужас, потому что я очень не доверяла ему человечески. И уже у меня был опыт общения довольно длительный.
С Борисом Абрамовичем?
Ну, конечно, с ОРТ там и так далее. Но вы забыли просто всю историю.
Нет, почему?
Историю нашей болезни, нашего телевидения.
Анамнез, да.
Вот. Поэтому, ну, как бы я очень доверяла тому, что Ельцин не мог посадить законченного мерзавца.
А это происходит в процессе. Он посадил-то незаконченным, я думаю. Это в процессе уже нахождения у власти выясняется степень законченности. У нас, кажется, есть звонок.
Александр из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос будет жесткий. Но все-таки я его задам.
Давай.
Значит, вот в моих кругах очень уважали РЕН-ТВ до тех пор, пока не узнали о продаже этого канала. Вот для вас где пролегает граница между подвижничеством, бессеребричеством, служением и барышом, и меркантильными интересами? Вот как вы для себя эту проблему решаете? Потому что...
Понятно. Александр, экономим время. Вопрос понятен совершенно.
Он очень понятен, тем более, что я на него... неоднократно отвечала, это самый легкий вопрос, который можно мне задать, потому что для меня телевидение – это моя жизнь. И я и к своей профессии, к телевидению относилась именно так. А потом то, что там последние годы это вдруг стало, вышло на окупаемость и стало бизнесом, а потом и прибыльным бизнесом, а оказалось, я так мало разбиралась во всех этих вещах, что выстроила, как ни странно, какую-то потрясающую штуку, которую захотели купить. Но я не собиралась ее продавать. Я продавала от 100% по 10-20% для того, чтобы содержать всю эту махину. И от 100% у меня осталось 30. Мы остановились, поняв, что, ну, так мы вообще...
А контроль просто... был у кого к этому времени? Вот когда 30% уже?
Ну, у Чубайса, у Рау ЕС, конечно, 70% было у них.
Потом... То есть вы продавали из своего пакета? Догма,
да, конечно. И... так как это были сплошные кредиты, это было невозможно, где бы я взяла деньги. И канал себя кормил сам, они покупали только акции, и эти деньги вкладывались, естественно, в компанию, вот, кредитными линиями.
Да.
Вот, поэтому говорить, что там это было в первую очередь деньги, это я вообще меньше всего об этом думала. Потом... Когда сурово было сказано, что господин Чубайс должен продать свои акции, и указано кому, ну вот с этим я уже не согласилась. И надо отдать должное Анатолию Борисовичу, который 2 года держал эту ситуацию под контролем и не давал возможности. Потому что я сказала, я акции продавать не буду. И с этими людьми я работать не буду, если Чубайс уйдет. И мне дали возможность найти покупателя. И, в общем, 2 года я это пробивала. Казалось, что, продав 30% акций немцам, сохранится возможность, по крайней мере, не задавить это свободное детище. Вот так случилось, что мы вынуждены были. Так я в жизни это не продала и никуда не ушла.
На каком повороте появился Мордашов, Северсталь?
Ну, это уже решали там на верхах. Меняли одного на другого. Там и Сургут появился, и эти появились. Это немножко Байкал Инвест, потому что...
Да-да-да-да-да.
Потому что потом это было еще кому-то продано, еще сейчас это все сгруппировалось.
Нет, ну, в общем, они давно уже не стесняются.
Ну,
не стесняются.
Поэтому я уже даже не вникаю, кто там за этим.
А сейчас уже и значения
нет.
Кремль.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Ирена Лесневская, президент холдинга «Рен Медиа Групп». И у нас есть звонок Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Два вопроса к Ирене. Вот первый вопрос о телевидении, а второй вообще. Вот как вы относитесь к, вот, по-моему, тотальному пожелтению современного телевидения? Сегодня вот ночью показывали «Blow Up» Антониони в программе, он назван как детектив.
Ничего.
Вот.
Ну, в общем, правда.
Ну, показали все-таки.
Ну да, это как Путин-диссидент. Второй вопрос, а как вы относитесь к Анатолию Александровичу Собчаку в связи с его работой с Владимиром Владимировичем Путиным?
Ну, давайте начну вот с последнего вопроса. Да. Вы знаете, человека нет. Человек страшно мученически погиб. То ли был отравлен, то ли сам отравился, то ли что-то произошло, да. Мы так и не знаем, как он умер. И сердечный приступ... Как это случилось, что... Поэтому что-либо плохое вообще об ушедшем не хочу говорить. Но то, что для меня тогда Собчак мне казался человеком абсолютно прогрессивным и демократичным, и желающим страну развернуть в сторону Запада, а не Азии, я в это верила. И то, что у него работали и такие люди, как Путин, и поддерживали его. И потом, когда Путин, то есть когда Собчак не выиграл выборы, и Путин ушел, он не остался Хотя, насколько я знаю, ему предлагали с Яковлевым остаться.
Есть разные версии этой истории.
Ну, бог с ним. Ну, вот так.
Я могу сказать... Сейчас я...
На второй вопрос.
Нет, да, это был второй как раз. Я могу сказать так осторожно, что, конечно, представление мое и о Собчаке, сложившейся во времена первого съезда Советов народных депутатов, такой демократический, там, российский Мирабо такой, да, громкий, яркий, внятный,
да, конечно,
да?
Конечно.
И то, что мы о нем узнали, ну, по крайней мере, там, я о нем узнал уже в позднейшие годы, в частности, там, скажем, назовем так, о хозяйственной деятельности и так далее, это, не, скажем так, немножко картинка менее парадная, с моей точки зрения. Но думаю, что если иметь в виду... Нас не должно это, я думаю, отвлекать в том смысле, что мы говорим о России, о движении России. Не ангелы делают движение истории, да? Не было ангелов во французскую революцию, в английскую революцию,
да, никогда
в американскую.
И нигде. Вообще
это политика... делали люди со своими, в том числе, бизнес-интересами. Значит, вопрос в том, на какую историческую составляющую, на какой вектор он работал. В этом смысле Собчак остался в истории, как, безусловно, человек, работавший на движение по часовой стрелке, а не против нее. Был вопрос еще про пожелтение прессы, первый вопрос.
Ну, это произошло не только с телевидением, это произошло, по-моему, со всеми, и с телевидением, и со всей прессой, и с нами со всеми, потому что, как мы не сопротивляемся тотальному пожелтению, мы уже почти не реагируем на то, что вот фоном включаешь,
оно
кто
там, идет,
там?
Да.
Оно там прыгает, пляшет, беснуется, и ты уже вообще не реагируешь на это. Вдруг какая-то...
Психология это называется запредельное торможение.
Вот, ну или зомбирование. Понимаете, поэтому, конечно, пожелтение, конечно, если учесть, что это дает сумасшедшие рейтинги, и, собственно говоря, телевидение, которое было безумно бедным в свое время,
стало
безумно богатым, и все ощутили вкус денег, и что такое реклама, и что такое доля рейтинг, ведь при советском телевидении ничего этого не было, мы вообще не знали. Это первый вот, общественное телевидение, Кирилл Игнатьев принял. А какой рейтинг это? А что это?
Зачем?
Это был 94-95 год, никто не знал про это.
Ну, вы знаете, судя по тому, что к этому времени уже убили Листьева, я думаю, что люди уже, кому надо, понимали, какие деньги спрятаны внутри телевидения.
Конечно, конечно.
Это мы не понимали, те, кто пытались что-то делать.
Нам дозвонился Валентин из Рязани. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мне КГБ так же, как вот до дерева, до той стороны улицы. Поэтому мне как-то, все же мне странно, что вы сравниваете вот теперешнее ФСБ и органы с тем КГБ, потому что сейчас эти органы стали полностью коррумпированы, а самое главное, их работа строится на коммерческой основе. Спасибо.
Я с вами абсолютно согласна. Что еще, понимаете, когда с чистыми руками и с холодной головой, или как там, правильно?
Именно.
И во имя идеи, и я знала людей, совершенно влюбленных в страну, и которые ради этого работали там за копейки, и я знала некоторых разведчиков, которые так работали и так далее. Они работали на страну, меньше всего думая о коммерции. И там со счетов нельзя там скидывать довольно приличных людей, которые тогда работали. Такие тоже были в этой организации.
Знаете, такие были в Святой Инквизиции.
Такие. Жизнь есть жизнь.
Пара идеологических, пара чистых людей, я думаю, было и в СС.
Понимаю.
Которые верили. Ну, они верили. Искренне верили.
Но то, что происходит сейчас, те просто маленькие дети.
Да.
Понимаете? Ну. Поэтому, конечно, в какой-то степени сравнивать нельзя. Но когда нам сейчас по ночам особенно смотришь фильмы про КГБ на Первом, Втором канале, я балдею. То самолеты они взрывают, то это, то то. Подсыпают яд. Какими методами пользовалась советская КГБ в этих фильмах?
конечно.
Так точно нет. Так же, когда я смотрю американские фильмы, что они вытворяют там внутри, это их ФСБ, что они делают с людьми и так далее. Грязь одинаковая, и ужас,
говоря, ФСБ,
и отрыв.
Вы имели в виду ФБР, да?
ФБР, да.
Некоторая разница.
Вот, да, одно и то же.
Михаил из Москвы нам дозвонился, здравствуйте.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мне хочется прокомментировать вот вашу зловещую роль Березовского, подлость Путина, ну и так далее. Вот за последние годы, знаете, я больше склоняюсь к мысли, что вот через конкретные, вот тем более такие вот личности, тут трудно что-то объяснить, и это, видимо, неверно. Скорее всего, мне кажется, в народной толще вот запрос именно на такие качества. Ну вот на подлость, на мракобесие. И Сурков может, например, сколько угодно думать, что он там кому-то что-то учит, а на самом деле он не более чем хвост вот этой самой собаки. И мне кажется, пока мое проклятое шестерочное поколение не сойдет из истории, вот наша история с места не двинется. Спасибо.
Спасибо, да, ничего себе мнение.
Ой, грустное мнение.
Грустное такое, мнение. Да, я только хочу сказать, что запрос толщи народа есть на все. На мракобесие откликнутся миллионы, на просвещение откликнутся миллионы. Весь вопрос в том, везде, и в особенности, я думаю, в России, просто по традиции слушать, что там наверху, по большей традиции, весь вопрос в том, какой запрос будет сверху спущен. Потому что миллионы откликнутся, найдутся. Когда был спущен в конце 80-х, в начале 90-х запрос на демократию, откликнулись десятки миллионов. Да?
Нет, истосковались. Потому что, в общем, в последние годы это же кроме смеха и анекдотов ничего же не было. И вранье тотальное. При этом народ хороший. Все кивают туда. Ну, ты же все понимаешь, да? И вдруг это все вернулось. Вот сейчас, разговаривая с разными людьми, ну что тебе видит? Ты не девочка. Ну что тебе видит? Ты же все понимаешь.
Вот насколько это было вдруг, мы, видимо, уже поговорим во второй части нашей программы.
Напомню, что у нас в гостях сегодня президент холдинга «Ренмедиа Групп» Ирина Лесневская. На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правоохранительные органы сообщили о задержании 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске и настаивают на версии хулиганства с целью грабежа. Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров в эфире «Радио Свобода» заявил, что нападение носило явно экстремистский характер и не исключил, что за нападавшими стоят представители властей. На юге Афганистана, в провинции Вардак, обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. Во Франции погибли 26 польских паломников. Автобус с поляками перевернулся на горной дороге и упал в реку. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. В результате проливных дождей оказались затоплены десятки домов. На границе между Египтом и Израилем убита беженка из Судана, четверо других тяжело ранены. Египетская полиция открыла огонь по группе людей, пытавшихся перебраться в Израиль. В воскресенье в Тегеране за бандитские нападения и изнасилования повешены 12 человек. Как заявил прокурор иранской столицы, на прошлой неделе здесь были повешены еще 4 преступника. На Украине из-за грозы и шквалистого ветра обесточены 9 областей. Без электричества остались 265 населенных пунктов. В Сиднее проходит масштабный международный форум, посвященный борьбе со СПИДом. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. Победителем 9-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля на Алтае стал фильм Павла Лунгина «Остров».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях президент холдинга РН Медиа Групп Ирена Лесневская. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Георгий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Госпожа Лесневская, вот скажите, когда в 93-м году закладывалась Мачубайсовская гайдаровская модель экономики российской, и когда общество было отчуждено от собственности, которая принадлежала ей тоже в какой-то степени. Ведь эта модель, она...
В очень малой степени.
Она спроектировалась и в 2000 году господином Путиным. И а результатом этого стал предел собственности. И это будет бесконечно. Вот в чем дело.
Вот понятно.
Ну, вы знаете,
если это был вопрос не к Лесневской,
да,
а к Чубайсу,
да, запоздало.
И, да, Алексеевич.
Ну, вы знаете, все страны проходили через это. И, к сожалению, мы не первые, не последние. И то, что, если вы читали книжку Гайдара «Гибель империи», там настолько все понятно, и почему, и как, и за что, и как это все выглядело, то у вас не будет больше возникать вопросов. Да, тяжело, трудно, много напахали, много глупостей сделали. Но другого пути не было.
Очень забавно, да не забавно, а, ну, так сказать, печально и поучительно. Во-первых, наше общее лестничное остроумие. Мы все теперь знаем, как надо было проводить реформы. Теперь мы все огромные специалисты в области проведения правильной народной приватизации. Только когда, значит, гром и молнии мечутся в головы там Гайдара и Чубайса, я все время спрашиваю, интересно, а вот кто-нибудь помнит эмоционально то ощущение, вот кожно-мышечное ощущение, как мы жили, когда ничего вообще не работало?
И фабрики, заводы нам где принадлежали?
Как отчуждение собственности, как будто Георгию принадлежало хоть что-нибудь. Потом говорили, вот с этими ваучерами надули. Нам дали, ну, 10 рублей. Нам что-то дали. Не отняли, как обычно, а что-то...
Ну, хоть, тогда можно было
хоть
бутылку
немножко,
водки.
Хоть немножко. А ну,
вот недавно я прочитала, а что какая-то женщина вложила 10 ваучеров в «Газпром» и забыла про это. И теперь выяснилось, что она миллионерша, у нее 2 миллиона рублей. Ну, так, ну, минуточку. Я вздрогнула и вспомнила, что я-то про свои ваучеры забыла. У меня их было 4 штуки.
Моя дочка...
Где-то валяются.
Нет, мы-то прогорели с женой, как и все. А дочка шла по Тверской улице. Мы спросили, тебе чего хочется? Вот твоя страна, давай. Она увидела гостиницу «Минск», царствие небесное. Так. Она сказала, вот хочу вот гостиницу «Минск». И вложили ее, эту бумажку, в гостиницу «Минск». Через какое-то время... Время, когда там начали сносить и что-то строить, ей прислали письмо.
Да. И... Согласна ли она?
Да, согласна ли она, как акционер. Значит, поскольку она и тогда была не сильно велика, а я, 40-летний, тоже ни черта в этом не понимал, то поскольку предлагали взять деньгами, ну, мы и взяли деньгами. Слушайте, какие-то... Она заработала свои первые деньги, извините. Значит, вот таким образом. Так что разные есть истории с этими ваучерами. Я только хочу сказать, что, господи боже мой, вот про это вечное отчуждение от собственности. Ребята, у нас никогда, ну, по крайней мере, на памяти уж наших дедов точно, да, никогда ничего не было наше. Декларировалось по-разному, так оно и сейчас декларируется.
Знаете, когда
Газпром национальное достояние, и сейчас ваше.
Разваливались все фабрики, заводы, все стояло. Вы вспомните отсутствие зарплат месяцами, годами.
Кстати, хочу напомнить...
Задержками.
Да,
это был же ужас.
Хочу напомнить тем, кто сажал, так, значит, вот эти вот транспаранты, помните, у Басманного суда, Ходорковский там ограбивший.
Да.
Просто хочу напомнить, ЮКОС, там были задолженности больше полугода по зарплатам. Не то о том, чтобы добывать нефть, речи не шло к приходу Ходорковского туда.
Да об все валялось.
Просто не шел разговор об этом.
Николай нам дозвонился из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вопрос первый к вашей гости, как профессионал.
Да.
Вы наверняка изучали опыт зарубежного телевидения, и, естественно, у вас есть опыт управления такой махиной, как РЕН-ТВ. Возможно ли в нашей стране построить так называемое общественное телевидение на деньги простых людей? И вопрос второй про желтую прессу. Довольно давно уже на РЕН-ТВ по пятницам и субботам после полуночи демонстрируются, ну, специфические, я бы сказал, фильмы. Да?
Ну, эротика.
Да. Эротика,
да.
Mm-hmm. Да. Вот проясните, пожалуйста, историю, как они вообще были поставлены в эфир, когда, по чьей инициативе. Спасибо.
Пожалуйста. Ядовито. Какое-то даже не ядовито, а так немножко заигрывающее, так, заговорив об эротике.
Да, но время еще не очень вечернее, поэтому поговорим практически об этом.
Значит, первый вопрос какой?
Первый про общественное телевидение,
возможно. Про общественное телевидение. Общественное телевидение, ну, во всех странах жизнь доказывает, что есть общественное телевидение.
Как оно устроено?
Ну, оно устроено на... народ платит за, ну, как платное телевидение. Не содержит, извините, государство это на бюджетные деньги и так далее. Ну, в разных странах по-разному, в социалистических бывших так и было. Но, тем не менее, общественное телевидение – это платное телевидение, за которое платит народ.
Но штука в том, что я думаю, что сегодня в России препятствие не в этом, как мне кажется. Я думаю, речь
идет... Да это никому не нужно.
Нет.
По-моему, если бы это было нужно, оно было бы сделано. То есть желания, воли нет.
Воли, видите, есть понятие частной воли, есть коллективная воля. Я думаю, что частных воль таких, вот если спросить, вот так разово провести опрос.
Я знаю, как сделать, да? Общественный интеллект.
Ну, давайте.
Ну, нет, я не буду еще в эту махину вгрызаться и тащить идет... что-то новое, потому что сегодня это, я думаю, года через 3-4 оно возникнет само по себе.
Оно возникнет. Кто-то должен возникнуть с именем.
Ну, кто-то
именем
возникнет и сделает, потому что слишком много будет каналов. Уже через 5 лет вообще 200 каналов будет.
Цифровое телевидение грозится.
Да, вы посмотрите, что происходит, и мы бежим просто быстрее паровоза. Поэтому все так и будет. И общественное будет, и детское будет, и женское, и мужское.
Ну, дай бог. Про эротику.
Про эротику на РЕН-ТВ. Это практикуется практически во всех странах мира. После 12 часов мягкая эротика. И был заключен контракт с Playboy'ем, а там именно мягкая, там нет порно. И никогда не было. По пятницам, субботам, надо сказать, нас очень многие благодарили за это. Военные части, тюрьмы. Просто свободные люди, там, студенты. Вот. И сказать, что это плохо, я не могу. Хотя это не мое кино, я никогда это не смотрела, я всегда вздрагивала. Но я понимаю людей, которым это нравится.
Нет, я не вздрагивал, например. Я не вздрагивал нормально. Это абсолютная норма. Норма то, что... Нет, понимаете, какая штука? Норма то, что это после полуночи. Извините, не к ночи будет помянутый РТР. Там Калигулу показывали, если кто помнит это кино.
Да.
С Макдауэллом, да?
Да.
Классическое кино. Тинтобрас, если я не ошибаюсь.
Тинтобрас,
да. Так вот, там, что называется, в полный рост органы, это было вполне себе в вечернее время. И это было как раз...
Ну, нет, это тоже было в позднее время.
Нет, это не было после полуночи. Это было значительно до полуночи, я должен сказать. Почему я запомнил так хорошо? Потому что ровно в это время канал НТВ, это был 2000 год, или 99-й, ровно в это время нас казнили всем обществом во главе с РПЦ за показ фильма про Христа, да, вот эти вот?
Да-да-да.
Да? Нас казнили...
Страсти
Христовы. Нас казнили за безнравственность, значит, показа этого кино, а в это время шел Калигула по государственному телевидению, поэтому я так запомню.
С пейджера, Ирине Лесневской, вы сказали, что в советском КГБ было много принципиальных идеалистов-патриотов, а в российском только корыстные коммерсанты. Прежнее КГБ убило десятки миллионов, а нынешнее тоже убивает, но меньше, в основном воруют. Таково мнение нашего слушателя по имени Николай.
А я тут противоречия нет. Идеалисты убили людей вообще в истории человечества, идеалисты убили гораздо больше людей, чем прагматики.
Мне даже не хочется отвечать на этот вопрос. Я не понимаю, вы то КГБ защищаете, либо это ФСБ, честно говоря.
Оба хороши.
Звонок из Петербурга, Игорь Львович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, дамы и господа.
Добрый вечер.
Госпожа Лесницкая меня очень-очень огорчила, пытаясь говорить о ваучерах. Дело, она, откровенно говоря, ну, говоря комсомольским языком, туфту на весь эфир произнесла.
Игорь Львович, есть ли у вас вопрос? Подождите, ваше мнение более-менее...
Вопрос есть. Дело в том, что мы с женой имеем ваучеры, 130 ваучеров в приватсессондах. Ваучеры «Газпром». И мы ежегодно получаем 130 рублей. Но ни в коем случае не миллионы. И поэтому сказка про дамочку, которая там заработала
изначально, вот
это, вы знаете, это, откровенно говоря,
Надо было говорить. Эту сказочку прочитала в газете. Буквально в четверг.
Это очень интересно.
Тем более, уж если вы работник НТВ... Вы должны проверять факты, которые вы выносите. Более того...
Понятно, Игорь Спасибо. Львович, понятно. Значит,
я передам Чубайсу ваше ФЭ.
Да, нет, ну к НТВ вы не работали.
И не к НТВ, и не к Чубайсу, не к приватизации.
Нет, тема интересная. Тема интересная,
конечно.
Нет, тема поднятая Игорем Львовичем. Дело в том, что я совершенно не исключаю, что история про миллионершу, заработавшую
«Газпроме», рекламная
это
вброшенная,
компания, это может вброшенная, быть. Да. И здесь, ну, то, что Ирина Стефановна в данном случае выступала не как работодатель, а как читатель, и она вот купилась на это, как и мы могли купиться. Это, так что очень справедливый звонок.
Ну, я, тем не менее, считаю, что от своего мнения я не отказываюсь, даже если это рекламная статья была с ваучерами, что другого пути не было.
Это уж точно, ну, для меня, по крайней мере.
Напомню, что в гостях у «Радио Свобода» Ирина Лесневская, президент холдинга «Рен Медиа Групп». На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича
«Все
свободны».
Издатель.
Звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня, откровенно говоря, удивляет, почему в вашей программе, Виктор, не упоминается о том, что существует теневая экономика. По данным МВД прошлого года, 40% внутреннего национального продукта производится именно там.
Владимир, я прошу прощения, что мы вас прервали. Не с чего нам в беседе с Ириной Лесневской говорить о теневой экономике. У меня нет таких оснований.
Ребята, я не министр экономики и финансов.
Да. Что касается меня, то тысячи раз и здесь, и на «Эхе Москвы» мы говорили об этих 40% теневой экономики. Цифры, к сожалению, видимо, справедливые. Вот вы тут поправились замечательно, что вы не президент там холдинга, а вы издатель. Вот поэтому давайте поговорим об издателе Лесневской. Благо, журнал «The New Times», в общем, стал событием последнего вот этого года, 2007-го, безусловно. Расскажите.
Полгода мы уже выходим, и я считаю, что если сама себя не похвалишь, то никто не
будет.
Нет, просто мне кажется, нам удалось нащупать какую-то свою нишу и попасть. Именно за полгода нам удалось кое-что напечатать и другими глазами взглянуть на очень многие известные вещи, о которых почему-то многие молчали, может быть, не знали, может быть, боялись сказать. Собрался замечательный коллектив, который пока ничего не боится.
Слово «пока» меня огорчает, как одного из авторов этого журнала.
Ну, вы же не боитесь.
Нет, я боюсь, но про себя. По крайней мере, в рабочее время стараюсь не бояться. Ирина Стефановна, ну вот штука в том, что многие, особенно первые номера, скажем, почти в каждом номере есть какой-то материал, совершенно вот то, что называется взрыв, совершенный скандал. В других государствах после такого рода публикаций эта публикация выступает таким детонатором, черт знает к чему, да? Вот я представляю себе, что почти по каждому, если бы вот такого рода публикации случились, ну, условно, в Чехии, в той же, да, там, вот...
Разбирательства,
да нет,
громкие,
вот
уголовные дела.
Каждый номер, каждую неделю случалась бы отставка правительства, да, отставка министра внутренних дел, отставка прокурора, громкие уголовные дела и так далее. Что-нибудь происходит я не говорю об уголовных делах, мы бы это знали, шевеление какое-то вы из-за стенки чувствуете? Вам какие-то сигналы доносятся?
Знаете, чукчи не читатели,
чукчи-издатели.
Понимаете? Они, по-моему, не только не читают. А если читают, вообще никак не реагируют. Никак. Ну, они великие, большие, там, моськи тявкают на кремлевскую стенку. Ну, что, стена развалится?
Тогда скажите, а кто читает-то? Какой тираж? Кто читает? Кто как это называется, на телевидении называлось? Фокус, нет, не фокус-группа, аудитория. Целевая аудитория. Целевая. Вспомнил это словосочетание проклятое.
Я думаю, самый широкий круг читателей это и читатели, те, кто читал раньше этот журнал. Время, да. Я думаю, они вернулись. Это интеллигенция, и это бизнес, и это студенты, и это недовольные люди, которым не нравится, что им все время лгут. И когда я сказала, что я хочу немножечко там кислородную подушку и воздуха, и что нечем дышать, в стране нечем дышать, во всяком случае мне, и очень многим людям, которые думают так же, как я, потому что слишком много вранья. Собственно, для этого и стали издавать этот журнал. И благодарят, говорят, читаем, дышим.
Какой тираж реальный?
Реальный сейчас 30.
30 тысяч?
30 тысяч.
А он увеличился по сравнению с реальным тиражом старого нового времени?
Да, тираж старого времени был 1600.
1600, реально, да? 30 тысяч. Эти 30 тысяч внутри Садового кольца или
нет,
это разбегается?
Разбегается. И, собственно, так как мы, что называется, с чистого листа, и все надо было заново делать, и распространение, и города, регионы, мы уже освоили практически всю Москву, Питер, идем в регионы. Я думаю, что уже во всех аэропортах уже наши журналы развозятся. Потом интернет.
Есть интернет-версия, я знаю, что
если онлайн, я участвую. 15 посещений в день.
Сколько?
15 тысяч.
15 тысяч посещений. Это ничего себе аудитория, да.
Снимаю шляпу перед Лесневской, пишет Вальдемар из Ульяновска. И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. У меня вопрос, госпожа Лесневская, по поводу общественного телевидения. Ну, во-первых, мы имеем, как мы знаем, общественную палату, в которой слово «общественное» имеет такой чисто декоративный смысл. Так вот, в условиях подавления всяких видов самостоятельности граждан, если у нас будет сделана попытка создать общественное телевидение, то не кажется ли вам, что она закончится просто возникновением некого недействующего макета в натуральную величину? То есть никакого связи с обществом телевидение иметь не будет в условиях нынешних властей. Спасибо.
Я с вами совершенно согласна, поэтому я сказала, что сейчас абсолютно не время, это все невозможно. Понимаете, вообще слово «общественное» мне всегда ассоциируется только с туалетом. Я даже не могу ничего... Вот это с советских времен я ничего с этим сделать не могу.
С этим прилагательным. Да. Но вообще-то, на самом деле, штука-то не хитрая, технически, да? Ведь там речь идет об относительно небольшой плате. Сейчас у нас бум, да? Средний класс, Москва забита иномарками, да? Значит, заплатить сколько там? $50 в год? Сколько абонентская плата?
Ну, я не знаю. Там да? 20 рублей в месяц.
Да ладно? Но так мало?
Да, и думаю, что не больше.
20 рублей в месяц. Конечно. Так вот, я думаю, что количество людей, которые заплатят не 20, а легко 100 рублей в месяц за то, чтобы получать реальную информацию, иметь качественное, общественное, скажем, именно телевидение, вот с точки зрения, прежде всего, информации, фильмы хорошие бывают на первом и на втором, как угодно. Я думаю, что их десятки миллионов. И эта аудитория перекрывает, ну, как минимум, она достигает любой аудитории федерального канала.
Но для этого должна быть политическая воля.
Вот. Значит, штука в том, что как только это начнет возникать, это немедленно разломают на этапе юридическом, да, на этапе финансовом.
Просто сегодня это все так дорого стоит, все каналы, за ними же стоят акционеры, практически за всеми. За российским каналом стоят акционерное общество «Кремль», за НТВ, там,
национальное достояние.
Национальное достояние и так далее. Поэтому это все дорого стоит. Когда это все будет продаваться, может быть, народ скинется и купит какую-нибудь чистоту.
Госпожа Лесневская, история про женщину, разбогатевшую на ваучерах, вложенных в «Газпром», была напечатана в «Новой газете». Неужели там возможен проплаченный материал, спрашивает Света.
Интересно.
Я не знаю. Хотя, деле, возможно.
Да. Нет, я из того, что я знаю про...
Газета должна выживать таким способом.
Из того, что я тут ну, просто по-человечески вступлюсь, потому что то, что я знаю про и редакцию «Новой газеты», думаю, что это практически исключено. У газеты были бы другие способы разбогатеть, знаете, не такими публикациями. А вот то, что это может быть вброс, то, что называется, то, что история может быть выдумана, то, что это может быть неряшливый журналист, это я вполне допускаю. Потому что история манки.
Мне, кстати, очень понравилась эта статья. Она очень доказательна, с примерами, и тогда человек рассказывал о себе. Ну,
это вот интересно.
Если это научились так красиво рекламу подавать, то меня это радует.
Но это профессиональная радость, а не человеческая.
И Николай Петрович из Ленинградской области у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый вечер, дамы и господа. Вот про телевидение. Еще первые дни после избрания Путина центральное телевидение показывало уже полушутливо, полусерьезно, потому что Путин, мол, операция внедрения прошла успешно. В этой операции внедрения не последнюю скрипку и играл Борис Абрамович, он же член-корреспондент российской газеты.
Николай Петрович, есть ли вопрос у вас? А вопрос?
Так вот, Березовский же рассчитывал на большие дивиденды, выдвигая на престол Путина, а так оказался. Он доктор математических наук, он что, или плохой математик, или же не сделал поправку на российский фактор, что в России...
Понятно, Николай Петрович. Николай Петрович, я думаю, вы обсуждаете, Елена Стефановна, потрясающие силы вопросы.
Ой,
вы
да.
В курсе? Рассказывайте, колитесь.
Вы знаете, я думаю, что он замечательный математик, господин Березовский. Но он страдает той же самой болезнью, которой страдаем мы все. Мы удивительная нация, которая умеет постоянно наступать на одни и те же грабли. И проходит время, и мы забываем очень многие вещи, и опять наступаем на эти грабли, и опять по лбу получаем, и так далее. Вот, видимо, он не просчитал чего-то.
Эффект грабель, да?
Да.
Нет, думаю, что грабли, на которые он наступил в 99-м, это все-таки новые грабли, относительно новые. Я уже говорил, это самая близкая фигура там в российской истории, там, к Березовскому, с своей точки зрения, Азеф. Но это было век назад почти. Такой человек, который одновременно работал и на революцию, и на царя-батюшку. Как-то так умудрялся. Но я думаю, что по поводу математика, Николай Петрович, просто жизнь богаче. Она богаче даже Березовского.
Спасибо вам за новое время. Это глоток свободы, который многие не могут получить, так как у них нет доступа к интернету, нет спутниковой тарелки. Журнал «Дешевле», пишет нам Светлана Ивановна из Москвы.
Спасибо большое.
И из Москвы же Полина Львовна нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Хочу выразить просто, во-первых, спасибо за передачу, во-вторых, восхищение Ирины Лесневской. Просто вот потрясающая женщина.
Спасибо.
Вот спасибо. Разные у нас.
От женщин, да, слушайте, да. Это приятно.
Нет. А от мужчин вам, значит, неприятно.
Ну, я к этому привыкла.
Да. Вот у нас, конечно... Как это сказано, надо жить долго, чтобы чего-то дождаться. Какие ощущения на ближайшее там десятилетие?
Ой, ну, про десятилетие я ничего не знаю, но ощущения сейчас с этим луговым омерзительные. Знаете, что-то...
Перебор
у меня вообще перебор, да. У меня вообще странное такое свойство. Мне всегда немножечко стыдно. Вроде я не виновата.
То есть вы ему полония не давали, да?
Мне всегда немножечко стыдно за себя и свою страну, когда что-то такое происходит. слушайте, если он вчера там бил себя в грудь и говорил, в конце концов, я офицер, там туда-сюда. О, да. Если ты офицер, и ты видишь, что ты ссоришь страны, и то, что происходит, на самом деле, это позорище.
Ну, видели это,
и если ты не виноват, да ты... Первый мгновенно должен был сказать, я поеду и отмоюсь. И отмою родное ФСБ.
Слушайте, он от полония еле отмылся. О чем вы говорите? Вы видели это лицо? Вы с этим человеком вообще как... Вы же видели фейс-контроль. Это ламбразианские типы все. Когда они начинают говорить, вот пресс-конференция его дала очень много. Вы знаете что, по поводу этого, по поводу стыда за страну, мы уже, у нас уже последняя минутка, к сожалению, эфира, я вот
да,
что скажу.
Как быстро.
Да. Вот я вас предупреждал, что это быстро. Я вам вот что скажу. Я недавно разговаривал с одним бизнесменом, который сказал, что ну что, раньше из Москвы в Магадан ездили на заработки. Сейчас вот мы из Лондона и из других стран, из Цюриха, едем в Москву на заработки. Ну, сейчас можно здесь зарабатывать деньги. Весь бизнес воспринимает уже родину, к сожалению, как отхожий промысел. Здесь зарабатывают деньги. Живут там, семьи там. И как приятно время от времени встречать людей, которым стыдно за то, что происходит на родине. Спасибо вам, что пришли к нам.
Ну, я живу здесь. И живу, и работаю здесь, и никуда не собираюсь.
Вот на этой оптимистической ноте, пожалуй, закончим встречу с Ириной Лестницкой.
Спасибо большое. Спасибо.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о лингвистической структуре детских дразнилок и об их месте среди других фольклорных жанров. Затем программа «Короткие истории о любви». Во второй половине часа передача «9 минут джаза». Первая из трех, посвященных творчеству саксофониста Джона Колтрейна. Колтрейн доступный широкой публике и Колтрейн авангарда. Завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Ириной Лесневской была Вероника Баде, продюсер программы Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху, конечно, у нас есть и гражданское общество.
Рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.